был вознесен на пятый этаж и брошен на пол в хорошо знакомый ему полутемный передней квартиры Степы Лиходеева. Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая девица, рыжая с горящими фосфорическими глазами. Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним. И застонав, отпрянул к стене, а девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом. «Дай-ка я тебя поцелую», — нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза. Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил. Глава 11. Раздвоение Ивана. Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился. Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось. Комнату больного заливало трепетным, пугающим светом. Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками. Исписанные Иваном листки валялись на полу. Их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы. Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бойко. «Милицию. Члена массолита Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М.А. Берлиозом на Патриаршие пруды». И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица. Как это так? Пришел с покойным. Не ходят покойники. Действительно, чего доброго за сумасшедшего примут? Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее. «С М.А. Берлиозом, впоследствии покойным». И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух. «Берлиозом, который попал под трамвай». А здесь еще прицепился этот никому неизвестный композитор-однофамилец. И пришлось вписать «не композитором». Намучившись с этими двумя берлиозами, Иван все же зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, что кот садился в трамвай, а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказания консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате. И для вящей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду Иродова дворца. Иван работал усердно и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. но и рисунки не помогли. И чем дальше, тем путаннее и непонятнее становилось заявление поэта. К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилен, что с заявлением ему не совладать. Не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал. Добродушная фельдшерица Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы, встревожилась, видя, что он плачет. Закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, листки подняла с полу и с ними побежала за врачом. Тот явился, сделал укол в руку Ивана и уверил его, что он больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется. Врач оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним.
Он вырисовался до последнего дерева под небом, расчистившимся до прежней полной голубизны. А река успокоилась.
Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола. И теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу, раскинувшуюся по небу. Так продолжалось до вечера. И он даже не заметил, как радуга растаяла, и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор. Напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова. И, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость, и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно. Вечерний воздух, к тому же, и сладостен, и свеж после грозы. Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли матовые белые лампы, и вместо них, согласно распорядку, зажглись слабые голубые ночники. И все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых половиках коридора. Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за ночного бора, и беседовал сам с собою.
«Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?» — рассуждал поэт. «В конечном счете, ну, его в болото. Кто я в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, выходит, что я, в сущности, даже и не знал, как следует покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, граждане, — продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, — разберемся вот в чем. Чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустыми черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечой в руках, а затем и дикая петрушка в ресторане?
«Но-но-но!» — вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом, прежний Иван Ивану Новому. «Про то, что голову Берлиозу-то отрежут, ведь он все-таки знал заранее? Как же не взволноваться?» «О чем, товарищи, разговор?» — возражал новый Иван ветхому прежнему Ивану. «Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть. Человек лично был знаком с Понтием Пилатом. Чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Ганоцри?»
«А я черт знает чем занялся.
Важное в самом деле происшествие. Редактора журнала задавило».
«Да что от этого? Журнал, что ли, закроется?
Ну, что ж поделаешь, человек смертен, и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему. Ну, будет другой редактор, и даже, может быть, еще красноречивее прежнего. Подремав немного, Иван Новый ехидно спросил у старого Ивана: «Так кто же я такой выхожу в этом случае?» «Дурак!» — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас-консультанта. Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо, не страшный, а веселый. И словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и пригрозила Ивану пальцем. Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал: «Тссс». Глава 12. Черная магия и ее разоблачение. Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых барюгах и лакированных ботинках выехал на сцену варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. От звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, отчего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками. На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трюко и юбочки, усеянные серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок. Наконец, прикатил малютка лет 8 со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, который был приделан громадный автомобильный гудок. Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены. И зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнет в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну до головы музыканта. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушный поцелуй, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке. Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапеции под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением. Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусал тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Бринухи. Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и не пришел обратно. Римский пожимал плечами и шептал сам себе: «Но за что?» И странное дело, такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варидуха, и узнать, что с тем стряслось. А между тем он до 10 часов вечера не мог принудить себя сделать это. В 10 же, совершив над собой форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедился в том, что телефон его мертв. Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время я обрадовал. Отвалилась необходимость звонить. В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректор почему-то передернуло, и став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому. В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример. Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага. Длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную до задних лапок, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы. Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было, зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя их не помощник. Это обстоятельство удивило финдиректора и опять-таки неприятно. В контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике. Весьма принужденный сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.
«Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор!»
Дребезжащим голосом ответил помощник мага.
«Наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эйн, цвейн, дрей!»
И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой. Римский невольно ухватился за живот. Присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.
«Ваши часики, прошу получить!»
Развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.
«С таким в трава и не садись!»
Тихо и весело шепнул рассказчик гримеру. Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли. А гример восхищенно шепнул:
«Ай, класс!»
Тут в третий раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон. Через минуту в зрительном зале погасли шары. Вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампы. И в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя, человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.
«Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит...»
Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями.
«Я вижу, что количество публики к третьему отделению уже увеличилось. У нас сегодня половина города».
Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине».
Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха. Но так как никто не засмеялся, то он продолжал. «Итак, выступает знаменитый иностранный артист месье Воланд с сеансом черной магии». «Ну, мы-то с вами понимаем», — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, «что ее вовсе не существует на свете, и что она нечто иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда». Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки, ладонь к ладони, и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот тихо шумя и разошелся в стороны. Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.
«Кресло мне!» Негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. «Скажи мне, любезный Фагот», — осведомился Воланд у клетчатого Гайера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме коровью. «Как, по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?» Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха, публику.
«Точно так, мессир»,
— негромко ответил Фагот Коровьев.
«Ты прав. Горожане сильно изменились внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти, как их, трамваи, автомобили, автобусы», — почтительно подсказал Фагот.
Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского. Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил.
«Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами».
Тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее. Воланд, Фагот и Кот повернули голову в сторону конферансье.
«Разве я выразил восхищение?» — спросил маг у Фагота.
«Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали»,
— ответил тот. «Так что же говорит этот человек?»
«А он попросту соврал», —
звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил.
«Поздравляю вас, гражданин соврамший!»
Из галерки плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
«Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая
аппаратура», —
подсказал клетчатый.
«Совершенно верно. Благодарю», — медленно говорил маг тяжелым басом. «Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли эти граждане внутренне?»
«Да, это важнейший вопрос, сударь».
В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами. Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начавшуюся тревогу, маг сказал.
«Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи для начала что-нибудь простенькое».
Зал облегченно шевельнулся. Фагот и Кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул.
«Три, четыре!»
Поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил к Коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула. Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал. После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент. «Класс! Класс! Класс! Класс!» Восхищенно кричали за кулисами. А Фагот тыкнул пальцем в портер и объявил:
«Колонна этой топерича, уважаемые граждане, находится в 7-м ряду гражданина Парчевского, как раз между 3-рублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой».
Портеры зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого точно звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.
«Пусть она останется у вас на память!» — прокричал Фагот. «Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна!»
«Старая штука!» — послышалось галерки.
«Этот в портере из той же компании!» «Вы полагаете?»
— заорал Фагот, прищуриваясь на галерею.
«В таком случае и вы в одной шайке с нами, потому что она у вас в кармане!»
На галерке произошло движение, и послышался радостный голос.
«Верно! У него! Тут, тут! Стой! Да, это червонцы!»
Сидящие в портере повернули головы. На галерее какой-то сметенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке «1000 рублей». Соседи навалились на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.
«Ей-богу, настоящие! Червонцы!» — кричали с галерки радостно.
«Сыграйте со мной такую колоду!»
— весело попросил какой-то толстяк в середине портера.
«Олег Плезир!»
— отозвался Фагот.
«Да почему же с вами одним? Все примут горячее участие!»
И скомандовал:
«Прошу глядеть вверх! Раз!»
В руке у него показался пистолет. Он крикнул:
«Два!»
Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул:
«Три!»
Сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь все густее достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах тоже не оставлял никаких сомнений. Это был ни с чем по прелести несравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы». Слышались восклицания «ах, ах» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые капризные бумажки. На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемоний начали высовываться из кулис. В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» И другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкну!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера. Из бельэтажа кого-то повели. Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух. Двое молодых людей, обменявшись многозначительным веселым взглядом, сняли с мест и примехонько направились в буфет. В театре стоял гул. У всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да-да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так: «Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует.
Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились».
Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. И на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба. Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым фаготом.
«Это опять-таки случай так называемого вранья», — объявил он громким козлиным тенором. «Бумажки, граждане, настоящие!»
«Браво!» — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.
«Между прочим, этот...» — тут фагот указал на Бенгальского. «Мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы нам такое с ним сделать? Голову ему оторвать!»
— сказал кто-то сурово на галерке.
«Как вы говорите, айс?»
Тотчас отозвался на это безобразное предложение фагот.
«Голову оторвать? Это идея! Бегемот!»
— закричал он коту.
«Делай! Эйн, цвей, дрей!»
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте стала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, оттуда перескочил на голову. Урча пухлыми лапами, кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, два поворота сорвал эту голову с полной шеи. 2500 человек в театре вскричали как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову фаготу. Тот за волосы поднял ее и показал публике. Голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
«Доктора! Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь?»
Грозно спросил фагот у плачущей головы.
«Не буду больше!»
Прохрипела голова.
«Ради бога, не мучьте его!»
Вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос. И маг повернул в сторону этого голоса лицо.
«Так что же, граждане, простить его, что ли?»
Спросил фагот, обращаясь к залу.
«Простить, простить!»
Раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.
«Простить, простить!»
«Как прикажете, мессир?»
Спросил фагот у замаскированного.
«Ну что же?»
Задумчиво отозвался тот. «Они люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны. Ну что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их». И громко приказал: «Наденьте голову!» Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она тотчас села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон. Из них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами:
«Катитесь отсюда, без вас веселей!»
Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел только до пожарного поста и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:
«Голова моя, голова!»
В числе прочих к нему бросился Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:
«Отдайте мою голову, голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!»
Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной. Но он стал отбиваться, сделался буен. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конферансье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг вместе со своим полинялым креслом исчез со сцены. Причем, надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене фагот. А фагот, спровадив пострадавшего конферансье, объявил публике так:
«Топереча, когда этого надоедало, сплавили, давайте откроем дамский магазин».
И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах, а в других появились сотни дамских шляп. И с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них сотни же туфель. Черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых. И с камушками, и с ремешками, и с... Между туфель появились футляры. И в них заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов. Горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада. Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой. Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек, духов и прочего. Кот начал шаркать задней лапой, передней в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь. Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в портере, очень соблазнительное.
«Гарлен, Шанель номер 5, Мицука, Нарцисс, Нуар, вечерний платье, платье-коктейль».
Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.
«Прошу!»
— орал фагот без всякого стеснения и церемонии. Публика волновалась. Но идти на сцену пока никто не решился. Наконец какая-то брюнетка вышла из 10-го ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и, в общем, наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену.
«Браво!»
— скричал фагот, приветствуя первую посетительницу.
«Бегемот, кресло! Начнем с обуви, мадам!»
Брюнетка села в кресло, и фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую груду туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.
«А они не будут жать?»
— задумчиво спросила она. На это фагот обиженно воскликнул:
«Что вы, что вы!»
И кот от обиды мяу.
«Я беру эту пару, мосье», —
сказала брюнетка, с достоинством надевая и вторую туфлю. Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же последовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр. Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивленности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и загнулась, стараясь заглянуть себе за спину.
«Фирма просит вас принять это на память», — сказал Фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом.
«Мерси», — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру. И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: «Я не позволю тебе!» И женский: «Деспот и мещанин, не ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал роговой надевалкой, кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуретам и обратно. Девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслов понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова. Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп, и что он поэтому просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин был готов предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом. Фагот проорал, что верит как самому себе и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок. Кот от себя добавил футлярчик с помадой. Опоздавшие женщины рвались на сцену. Со сцены текли с щасипальных платьев, пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, бросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось. Шелковым, громадных букетах, халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов. Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола. И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо. Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи номер два.
«Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей».
Баритон принадлежал никому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера, Аркадию Аполлоновичу Симплиярову, председателю акустической комиссии московских театров. Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами. Пожилой, дорого и модно одетый, и другой, молоденькой и хорошенькой, одетый попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая – дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей на квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.
«Пардон?» – отозвался Фагот. «Я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно?»
«Нет, виноват. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера ставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения».
«Зрительская масса!» — перебил Симплиярова наглый Гаев. «Как будто ничего не заявляла. Но, принимая во внимание ваше глубоко уважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок».
«Отчего же?»
— покровительственно ответил Аркадий Аполлонович. но непременно с разоблачением.
Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?
При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось и весьма сильно изменилось.
Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии.
Очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича.
Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
Уй, мадам, подтвердил Фагот. Натурально, вы не понимаете. Насчет же заседания вы и в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах.
Весь театр затих.
А сам на автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около 4 часов.
«Ой!» Страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине. Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.
«Все понятно!» воскликнула она. «Я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы».
И внезапно, размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Аполлоновича по голове. Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал:
«Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович».
«Как смело ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича?» грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост. Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.
«Уж кто-кто!» — ответила она, хохоча. «А уж я-то смею коснуться!»
И второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.
«Милиция! Взять ее!»
Таким страшным голосом прокричала супруга Симплиярова, что у многих похолодели сердца. А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:
«Сеанс окончен! Маэстро, урежьте марш!»
Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл и даже не грянул, и даже не хватил, а именно по омерзительному выражению кота урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязанности свой марш. На мгновение почудилось, что будто слышны были некогда под южными звездами в кафе Шантани какие-то малопонятные, но разудалые слова этого марша.
«Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц».
И, может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского. К Симплияровской ложе бежала милиция, на барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра. И видно было, что сцена внезапно опустела, и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра-бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.
Глава 13. Явление героя. Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал: «Сссс». Иван опустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек, примерно лет 38. Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат. Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей, шепотом осведомился: «Можно присесть?» И, получив утвердительный кивок, поместился в кресле. «Как же вы сюда попали?» — повинуясь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван. «Ведь балконные-то решетки на замках?» «Решетки-то на замках», — подтвердил гость. «Но Прасковья Федоровна милейшая, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возможность выходить на общий балкон. А он тянется вокруг всего этажа, и таким образом иногда навестить соседа».
«Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко?» — заинтересовался Иван.
«Нет», — твердо ответил гость, — «я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда». И после паузы он добавил: «Итак, сидим?»
«Сидим», — ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца.
«Да...» — тут гость вдруг встревожился. «Но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий, всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик. Будь то крик страдания, ярость или иной какой-нибудь крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный?»
«Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил», — мужественно признался преображенный поэт.
«Основание?» — строго спросил гость.
«Да признаться, без основания», — сконфузившись, ответил Иван.
«Безобразие», — осудил гость Ивана и добавил: «А кроме того, что это вы так выражаетесь, по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И, пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет, уж это вы оставьте и навсегда». Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился: «Профессия?»
«Поэт», — почему-то неохотно признался Иван. Пришедший огорчился. «Ох, как мне везет!» — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: «А как ваша фамилия?»
«Бездомный».
«Эх, эх», — сказал гость, морщась. «А вам что же, мои стихи не нравятся?» — с любопытством спросил Иван.
«Ужасно не нравятся».
«А вы какие читали?»
«Никаких я ваших стихов не читал», — нервно воскликнул посетитель.
«А как же вы говорите?»
«Ну, что ж тут такого?» — ответил гость. «Как будто я других не читал. Впрочем, разве что чудо. Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами».
«Чудовищны», — вдруг смело и откровенно произнес Иван.
«Не пишите больше», — попросил пришедший умоляюще.
«Обещаю и клянусь», — торжественно произнес Иван. Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса.
«Тсс!» — шепнул гость и, выскочив на балкон, закрыл за собой решетку.
Заглянула Прасковья Федоровна, спросила, как Иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом. Иван попросил свет оставить, и Прасковья Федоровна удалилась, пожелав больному спокойной ночи. И когда все стихло, вновь вернулся гость. Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией, все время бормочущего что-то про какую-то валюту в вентиляции и клянущегося, что у них на Садовой поселилась нечистая сила. Пушкина ругает, на чем свет стоит, и все время кричит: «Куролесов, бис, бис!» — говорил гость, тревожно дергаясь. Успокоившись, он сел, сказал: «А впрочем, бог с ним!» — и продолжил беседу с Иваном. «Так из-за чего же вы попали сюда?»
«Из-за Понтия Пилата!» —
хмуро глянул в пол, ответил Иван. «Как?» — забыв осторожность, крикнул гость и сам себе зажал рот рукой.
«Потрясающее совпадение!
Умоляю, расскажите!» Почему-то, испытывая доверие к неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и робея, а потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного похитителя ключей. Гость не рядил Ивана в сумасшедший, проявил величайший интерес к рассказываемому, и по мере развития этого рассказа, наконец, пришел в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями: «Ну-ну, дальше, дальше, умоляю вас! Но только ради всего святого не пропускайте ничего!» Иван ничего не пропускал. Ему самому было так легче рассказывать, и постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон. Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал: «О, как я все угадал!» Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой. «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича!» Иступленно, но беззвучно вскричал: «Дальше!» Кот, плативший кондукторше, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился от тихого смеха, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов. И вот, рассказав про происшествие в Грибоедове, загрустив и затуманившись, Иван закончил: «Я и оказался здесь!» Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и сказал так: «Несчастный поэт, но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато. Вот вы и поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам сравнительно дешево».
«Да кто же он, наконец, такой?» —
в возбуждении, потрясая кулаками, спросил Иван. Гость вгляделся в Ивана и ответил вопросом: «А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные. Вызова врача, уколов и прочей возни не будет?»
«Нет, нет!»
— воскликнул Иван. «Скажите, кто он такой?» «Ну, хорошо», — ответил гость и веско и раздельно сказал: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной». Иван не впал в беспокойство, как и обещал, но был все-таки сильнейшим образом ошарашен.
«Не может этого быть! Его не существует!»
«Помилуйте, уж кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно». Сбитый с толку Иван замолчал. «Лишь только вы начали его описывать, — продолжал гость, — я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. И право, я удивляюсь Берлиозу. Ну, вы, конечно, человек девственный». Тут гость опять извинился. «Но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал. Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг. Впрочем, вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный».
«Бесспорно», — согласился неузнаваемый Иван.
«Ну вот, ведь даже лицо, которое вы описывали, разные глаза, брови... Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?»
Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторий в Ялту. Ну вот, неудивительно. А Берлиоз, повторяю, меня поражает. Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее.
«Как?»
— в свою очередь крикнул Иван. «Тише!» Иван с размаху шлепнул себя ладонью по лбу и засипел.
«Ай, понимаю, понимаю!» У него буква W была на визитной карточке. «Ай-яй-яй, вот так штука!»
Он помолчал некоторое время в смятении, всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, и заговорил.
«Так он, стало быть, действительно мог быть у Понтия Пилата? Ведь он уж тогда родился, а меня сумасшедшим называют!»
Прибавил Иван, в возмущении указывая на дверь. Горькая складка обозначилась у губ гостя. «Будем глядеть правде в глаза». И гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь облако ночного светила. «И вы, и я сумасшедшие. Что отпираться? Видите ли, он вас потряс, и вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно было в действительности. Но это так необыкновенно, что даже Стравинский, гениальный психиатр, вам, конечно, не поверил. Он смотрел вас?»
Иван кивнул.
«Ваш собеседник был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву».
«Да ведь он тут черт знает чего натворит! Как-нибудь его надо изловить?»
Не совсем уверенно, но все же поднял голову в новом Иване прежний, еще не окончательно добитый Иван.
«Вы уже пробовали, и будет с вас», — иронически отозвался гость.
«И другим тоже пробовать не советую. А что натворит, это уж будьте благонадежны. Ах, ах, но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я. Хоть все и перегорело, и угли затянулись пеплом, все же клянусь, что за эту встречу я отдал бы связку ключей Прасковье Федоровне, ибо мне больше нечего отдавать. Я нищий».
«А зачем он вам понадобился?»
Гость долго грустил и дергался, но он наконец заговорил. «Видите ли, какая странная история. Я здесь сижу из-за того же, что и вы, именно из-за Понтия Пилата».
Тут гость пугливо оглянулся и сказал:
«Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман».
«А вы писатель?»
с интересом спросил поэт. Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком. Потом сказал: «Я мастер». Он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану в профиль и в фас, чтобы доказать, что он мастер. «Она своими руками сшила ее мне», — таинственно добавил он.
«А как ваша фамилия?»
«У меня нет больше фамилии», — с мрачным презрением ответил странный гость. «Я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней».
«Так вы хоть про роман скажите», — деликатно попросил Иван.
«Извольте-с. История моя действительно не совсем обыкновенная», — начал гость. «Историк по образованию, он еще 2 года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того занимался переводами».
«С какого языка?»
— с интересом спросил Иван.
«Я знаю 5 языков, кроме родного», — ответил гость. «Английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну и немножко еще читаю по-итальянски».
«Ишь ты!» —
завистливо шепнул Иван. Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И представьте, однажды выиграл 100 000 рублей. «Вообразите мое изумление», — шептал гость в черной шапочке, «когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю, на ней тот же номер, что и в газете. Облигацию, — пояснил он, — мне в музее дали». Выиграв 100 000, загадочный гость Ивана поступил так. Купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой. «Проклятая дыра!» — прорычал гость. И нанял у застройщика в переулке близ Арбата. «Вы знаете, что такое застройщики?» — спросил гость у Ивана и тут же пояснил. «Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве». Нанял у застройщика 2 комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате. «Ах, это был золотой век!» — блестя глазами, шептал рассказчик. «Совершенно отдельная квартирка и еще передняя, и в ней раковина с водой». Почему-то особенно горделиво подчеркнул он. «Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в 4 шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах-ах-ах! Зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные сапоги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь. Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлой весной, случилось что-то гораздо более восхитительное, чем получение 100 000 рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег».
«Это верно», — признал внимательно слушающий Иван.
«Я открыл оконце и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате». Гость стал отмеривать руками. «Так, вот диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате громадная комната, 14 метров, книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень, и голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу».
«Белая мантия, красный подбой, понимаю!» — восклицал Иван.
«Именно так! Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут 5-й прокуратор, иудей, всадник Понтий Пилат. Ну, натурально я выходил гулять. 100 000 — громадная сумма, и у меня был прекрасный серый костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан. Не знаю, существует ли он теперь».
Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну. «Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут. Но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы, нехороший цвет. Она повернулась с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей. Но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. Меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно. Я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души.
Я мучился потому, что мне показалось, что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет, и я никогда ее больше не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она: «Нравятся ли вам мои цветы? Нравятся ли вам мои цветы?» Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами, и как это не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил: «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете: сумасшедший.
«Ничего я не говорю», — воскликнул Иван и добавил: «Умоляю, дальше».
И гость продолжал: «Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так: Вы вообще не любите цветов?» В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным. «Нет, я люблю цветы, только не такие», — сказал я. «А какие?» «Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки понял их и подал ей. Но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках. Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы, не бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою. И мы пошли рядом.
«Дальше», — сказал Иван, — «и не пропускайте, пожалуйста, ничего».
«Дальше?» — переспросил гость. «Что же, дальше вы могли бы и сами угадать». Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож». Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком. И я там тогда, с этой, как ее...
«С кем?»
— спросил бездомный. «С этой... ну, с этой, ну...» — ответил гость и защелкал пальцами.
«Вы были женаты?»
«Ну да, вот же я и щелкаю. На этой... Вареньке, Манечке. Нет, Вареньке. Еще платье полосатое, музей, впрочем, я не помню. Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста». Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке. И встретились. Майское солнце светило нам. И скоро, скоро стала эта женщина моею тайной женой. Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За 10 минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться,
не стукнет ли ветхая калитка.
И как курьезно, до встречи моей с нею в наш дворик мало кто приходил, просто сказать, никто не приходил. А теперь мне казалось, что весь город устремился в него. Стукнет калитка, стукнет сердце, и вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик, Ну, кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи? Она входила в калитку один раз. О биении сердца до этого я испытывал не менее 10. Я не лгу. А потом, когда приходил ее час, и стрелка показывала полдень, оно даже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись окном туфли с черными замшевыми накладками, бантами, стянутыми стальными пряжками. Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна. Но исчезала туфля. Черный шелк, заслоняющий свет, исчезал. Я шел ей открывать.
Никто не знал о нашей связи.
За это я вам ручаюсь. Хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно. Видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.
«А кто она такая?» — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный любовной историей. Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ. Ивану стало неизвестным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги. Книги от крашеного пола до закопченного потолка и печку. Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба, и что созданы они друг для друга навек. Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и первым долгом надевала фартук, и в узкий передник, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катились в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар. Черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех. Деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы.
Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу. Она подгоняла его, и вот тут-то стала называть мастером. Она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь.
Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в 5 экземплярах. И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь. И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончилась, прошептал мастер и поник головой, и долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тут стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа.
Я впервые попал в мир литературы. Но теперь, когда уже все кончилось, и гибель моя налицо, вспоминая о нем с ужасом, торжественно прошептал мастер и поднял руку. Да, он чрезвычайно поразил меня. Ах, как поразил!
Кто? Чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика.
Да редактор! Я ж говорю, редактор.
Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом, как-то косился в угол и даже сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему? Наконец, он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет. Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решать этот вопрос он не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Риман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через 2 недели. Я пришел через 2 недели и был принят какой-то девицей со скошенным к носу от постоянного вранья глазами.
«Это Лапшейникова, секретарь редакции», — усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость.
«Может быть», — отрезал тот. «Так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшенникова сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на 2 года вперед и что по этому вопросу о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает».
«Что я помню после этого?» – бормотал мастер, потирая висок.
«Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листке и еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню».
Рассказ Иванова гостя становился все путаннее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще. Шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит. О нет, не винит. Помню этот проклятый вкладной лист в газету. Бормотал гость, рисуя 2 пальцами рук в воздухе газетный лист. И Иван догадался из дальнейших путанных фраз, что какой-то другой редактор напечатал большой отрывок из романа того, кто называл себя мастером. По словам его, прошло не более 2 дней, как в другой газете появилась статья критика Аримана, которая называлась «Враг под крылом редактора», в которой говорилось, что Иванов гость, пользуясь беспечностью и невежеством редактора, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.
«А, помню, помню!» – вскричал Иван. «Но я забыл, как ваша фамилия».
«Оставим. Повторяю, мою фамилию, ее нет больше», – ответил гость. «Дело не в ней». Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предполагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и по тому богомазу, который вздумал протащить, опять это проклятое слово, ее в печать. Остолбенев от этого слова, пилатчина, я развернул 3-ю газету. Здесь было 2 статьи. Одна Латунского, а другая, подписанная буквами НЭ. Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткой по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статьи о себе, что не заметил, как она, дверь я забыл закрыть, предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны.
Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом и стуча рукой по столу сказала, что она отравит Латунского.
Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал. Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего. И мы оба жили тем, что сидели на коврике, на полу у печки и смотрели на огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять, а со мной случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни. У меня неожиданно завелся друг. Да-да, представьте себе, я, в общем, не склонен сходиться с людьми, обладая чертовой странностью. Схожусь с людьми туго, недоверчиво, подозрительно. И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт знает на что похожий. И он-то мне больше всех и понравится. Так вот, в то проклятое время открылась калиточка нашего садика. Денек еще, помню, был такой приятный осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше больше. Он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности, но я заступился за него. Она сказала: «Делай как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее». Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизи, да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизи Магарыч, имел. Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде я не встречу человека такого ума, как обладал Алоизи. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизи объяснял мне ее буквально в одну минуту. Причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало.
Покорил меня Алоизи своей страстью к литературе.
Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки. Причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствие при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из 100 раз в 100 раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: «Глава такая-то идти не может».
Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный уверенный тон. Мне все казалось, я не мог от этого отделаться, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещам. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце, хотя оно и было закрыто, влезает какой-то спрут с очень длинными холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Про спруты я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное. Похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от 100 тысяч деньги. Она была очень настойчивой, а я, чтобы не спорить, что-то подсказывал мне, что не придется уехать к Черному морю,
обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 тысяч рублей, и отдал ей. «Зачем так много?» – удивилась она. Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их и уложила в сумочку. Стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного. Но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего. Это было в сумерки, в половине октября. И она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали 2 часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату, и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я стал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой, как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет, нашел бутылку белого вина, откупорил ее и стал пить прямо из горлышка. От этого страх притупился несколько настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне лицо и руки, и шептал: «Догадайся, что со мной случилась беда. Приди, приди, приди!» Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окнах хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика столь тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их сжечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стаймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душило пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной. Желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их. В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери на двор. Спотыкаясь, я подбежал к ней и тихо спросил: «Кто там?» И голос, ее голос, ответил мне: «Это я». Не помню, как я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только слово «Ты?» И голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась передней от пальто, и мы быстро вошли в первую комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая заняла снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Когда она утихла, я сказал: «Я возненавидел этот роман и боюсь. Я болен. Мне страшно». Она поднялась и заговорила: «Боже, как ты болен! За что это? За что? Но я тебя спасу. Я тебя спасу. Что же это такое?» Я видел ее вспухшие от дыма и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. «Я тебя вылечу, вылечу!» — бормотала она, впиваясь мне в плечи. «Ты восстановишь его! Зачем? Зачем я не оставила у себя один экземпляр?»
Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятно. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая. Она аккуратно сложила обгоревшие листки, завернула их в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина и, выпив, заговорила спокойнее. «Вот как приходится платить за ложь», — говорила она, — «и больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежал от него ночью. Он не сделал мне никогда никакого зла. Его вызвали внезапно. У них на заводе пожар. Но он вернется скоро. Я объяснюсь с ним завтра утром. Скажу, что люблю другого и навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть, не хочешь этого?» «Бедная моя, бедная», — сказал я ей. «Я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной». «Только это причина?» — спросила она и приблизила свои глаза к моим. «Только это?» Она страшно оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала: «Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя. И вот последнее, что я помню в моей жизни, это полоску света из моей передней, и в этой полосе света развернувшуюся прядь, ее берет и ее полные решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток. Я проводил бы тебя, но я уже не в силах идти один обратно. Я боюсь». «Не бойся, потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя». Это и были ее последние слова в моей жизни.
Тсс! Вдруг сам себя прервал больной и поднял палец. «Беспокойная сегодня лунная ночь». Он скрылся на балконе. Иван слышал, как проехали колесики по коридору, кто-то всхлипнул или всхлипнул слабо. Когда все стихло, гость вернулся и сообщил, что 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, который просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка точно была беспокойная. Глаза еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказал, стало известно одному поэту только, за исключением первой фразы. «Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окна постучали». То, о чем рассказывал больной на ухо, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче. «Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я сжался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня внизу слабенько освещенные, закрытые шторами, мои оконца. Я припал к первому из них и прислушался. В комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Меднувшаяся мне под ноги собака испугала меня. Я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником,
доводили меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, я боялся и трамвая. Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас.
Но вы же могли дать знать ей, сказал Иван, сочувствуя бедному больному. Кроме того, ведь у нее же ваши деньги. Ведь она их, конечно, сохранила.
Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею, гость благоговейно посмотрел во тьму ночи, легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевно больной? Вы шутите, мой друг? Нет, сделать ее несчастной, на это я не способен.
Иван не сумел возразить на это, но молчаливый Иван сочувствовал гостю, сострадал ему. А тот кивал от муки своих воспоминаний головою в черной шапочке и говорил так: «Бедная женщина. Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня».
«Но вы можете выздороветь», — робко сказал Иван.
«Я неизлечим», — спокойно ответил гость. «Когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня, не отрицая, впрочем, что мне теперь гораздо лучше». «Да, так на чем бишь я остановился?»
«Мороз, эти летящие трамваи. Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее. Безумие! За городом я, наверное, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике, и я подошел к шоферу. Это было километрах в четырех за заставой. И, к моему удивлению, он сжалился надо мной. Машина шла сюда, и он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге. Но это вылечили. И вот четвертый месяц я здесь. И знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право. Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну что же, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо. Вот лето идет к нам. На балконе завьется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла. Свежеет. Ночь валится за полночь. Мне пора.
Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом? Попросил Иван. Умоляю, я хочу знать.
Ах, нет, нет. Болезненно дернувшись, ответил гость. Я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый с Патриарших прудов сделал бы это лучше меня. Спасибо за беседу. До свидания.
И раньше, чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.
Глава 14. Слава петуху. Не выдержали нервы, как говорится, и Римский не дождался окончания составления протокола и бежал в свой кабинет. Он сидел за столом и воспаленными глазами глядел на лежащие перед ним магические червонцы. Ум финдиректора заходил за разум. Снаружи несся ровный гул. Публика потоками выливалась из здания варьете на улицу. До чрезвычайно обострившегося слуха финдиректора вдруг донеслась отчетливая милицейская трель. Сама по себе она уж никогда не сулит ничего приятного. А когда она повторилась, и к ней на помощь вступила другая, более властная и продолжительная, а затем присоединился и явственно слышный гогот, и даже какое-то улюлюканье, и директор сразу понял, что на улице совершилось еще что-то скандальное и пакостное, и что это, как бы не хотелось отмахнуться от него, находится в теснейшей связи с отвратительным сеансом, произведенным черным магом и его помощниками. Чуткий финдиректор нисколько не ошибся. Лишь только он глянул в окно, выходящее на Садовую, лицо его перекосилось, и он не прошептал, а прошипел: «Я так и знал». В ярком свете сильнейших уличных фонарей он увидел на тротуаре внизу под собой даму в одной сорочке и панталонах фиолетового цвета. На голове у дамы, правда, была шляпка, а в руках зонтик. Вокруг этой дамы, находящейся в состоянии полного смятения, то приседающей, то порывающейся бежать куда-то, волновалась толпа, издавая тот самый хохот, от которого у финдиректора проходил по спине мороз. Возле дамы метался какой-то гражданин, сдирающий с себя летнее пальто и от волнения никак не справляющийся с рукавом, в котором застряла рука. Крики и ревущий хохот донеслись и из другого места, именно от левого подъезда, и, повернув туда головой, Григорий Данилович увидал вторую даму в розовом белье. Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но вытекавшая публика преграждала ей путь, и бедная жертва своего легкомыслия и страсти к нарядам, обманутая фирмой проклятого Фагота, мечтала только об одном – провалиться сквозь землю. Милиционер устремился к несчастной, буравя воздух свистом, а за милиционером поспешали какие-то развеселые молодые люди в кепках. Они-то и испускали этот самый хохот и улюлюканье. Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой и с размаху осадил костлявую разбитую лошадь. Лицо усача радостно ухмылялось. Римский стукнул себя кулаком по голове, плюнул и отскочил от окна. Он посидел некоторое время у стола, прислушиваясь к улице. Свист в разных точках достиг высшей силы, а потом стал спадать. Скандал, к удивлению Римского, ликвидировался как-то неожиданно быстро. Настала пора действовать, приходилось пить горькую чашу ответственности. Аппараты были исправлены во время третьего отделения, надо было звонить, сообщить о происшедшем. Просить помощи, отвираться, валить все на Лиходеева, выгораживать самого себя и так далее. Тьфу ты, дьявол! Два раза расстроенный директор клал руку на трубку и дважды ее снимал. И вдруг в мертвой тишине кабинета сам аппарат разразился звоном прямо в лицо финдиректора, и тот вздрогнул и похолодел. «Однако у меня здорово расстроились нервы», — подумал он и поднял трубку. Тотчас же отшатнулся от нее и стал белее бумаги. Тихий, в то же время вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубку:
«Не звони, Римский, никуда, худо будет».
Трубка тут же опустела. Чувствуя мурашки в спине, финдиректор положил трубку и оглянулся почему-то на окно за своей спиной. Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена он увидел луну, бегущую в прозрачном облачке. Почему-то, приковавшись к ветвям, Римский смотрел на них И чем больше смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх. Сделав над собой усилие, финдиректор отвернулся наконец от лунного окна и поднялся. Никакого разговора о том, чтобы звонить, больше и быть не могло, и теперь финдиректор думал только об одном – как бы ему поскорее уйти из театра. Он прислушался. Здание театра молчало. Римский понял, что он давно один во всем втором этаже, и детский неодолимый страх овладел им при этой мысли. Он без содрогания не мог подумать о том, что ему придется сейчас идти одному по пустым коридорам и спускаться по лестнице. Он лихорадочно схватил со стола гипнотизерские червонцы, спрятал их в портфель и кашлянул, чтобы хоть чуточку подбодрить себя. Кашель вышел хрипловатым, слабым. И здесь ему показалось, что из-под двери кабинета потянуло вдруг гниловатой сыростью. Дрожь прошла по спине финдиректора. А тут еще ударили неожиданно часы и стали бить полночь. И даже бой вызвал дрожь в финдиректоре. Но окончательно его сердце упало, когда он услышал, что в замке двери тихонько поворачивается английский ключ. Вцепившись в портфель влажными, холодными руками, финдиректор чувствовал, что если еще немного продлится этот шорох в скважине, он не выдержит и пронзительно закричит. Наконец дверь уступила чьим-то усилием, раскрылась, и в кабинет бесшумно вошел Варенуха. Римский как стоял, так и сел в кресло, потому что ноги его подогнулись. Набрав воздуху в грудь, он улыбнулся как бы заискивающей улыбкой и тихо молвил: «Боже, как ты меня испугал!» Да, это внезапное появление могло испугать кого угодно, и тем не менее, в то же время оно являлось большой радостью. Высунулся хоть один кончик в этом запутанном деле. «Ну, говори скорее! Ну, ну!» — прохрипел Римский, цепляясь за этот кончик. «Что все это значит?» «Прости, пожалуйста!» — глухим голосом отозвался вошедший, закрывая дверь. «Я думал, что ты уже ушел!» И Варенуха, не снимая кепки, прошел к креслу и сел по другую сторону стола. Надо сказать, что в ответе Варенухи обозначилась легонькая странность, которую сразу кольнула финдиректора в чувствительности своей, могущего поспорить с сейсмографом любой из лучших станций мира. Как же так? Зачем же Варенуха шел в кабинет финдиректора, ежели полагал, что его там нету? Ведь у него есть свой кабинет. Это раз. А второе, из какого бы входа Варенуха не шел в здание, он неизбежно должен был встретить одного из ночных дежурных, а тем всем было объявлено, что Григорий Данилович на некоторое время задержится в своем кабинете. Но долго по поводу этой странности финдиректор не стал размышлять. Не до того было. «Почему ты не позвонил? Что означает вся эта петрушка с Ялтой?» «Ну, то, что я и говорил». Причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор. «Нашли его в трактире, в Пушкине». «Как в Пушкине? Это под Москвой. А телеграмма из Ялты?» «Какая там к черту Ялта? Напоил пушкинского телеграфиста и начали оба безобразничать. В том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта». «Ага, ага. Ну ладно, ладно». Не проговорил, а как бы пропел Римский. Глаза его засветили желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина снятия Степы с работы. Освобождение? Долгожданное освобождение финдиректора от этого бедствия в лице Лиходеева. А может, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятия? «Подробности?» — сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу. И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской Ялте. «Где же он сейчас?» — перебил администратор взволнованный финдиректор. «Ну, где же ему быть?» — ответил, криво ухмыльнувшись, администратор Натурально, в отрезвителе. Ну-ну. Ай, спасибо. А Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректом разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий. И всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то прознашатающейся гармоники? Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса. Попытка подраться с буфетчиком в самой Ялте. Разбрасывание зеленого лука по полу той же Ялты. Разбитие 8 бутылок белого сухого айданиля. Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего поддать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степино паскудство. Словом, темный ужас. Степа был широко известен в театральных кругах Москвы, и все знали, что человек этот не подарочек. Но все-таки то, что рассказывал администратор про него, даже и для Степы было чересчур. Да, чересчур. Даже очень чересчур. Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора. И чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, и директор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полдень администратор, все ложь. Ложь от первого до последнего слова. Варенуха не ездил в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не было. Не было пьяного телеграфиста, не было разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками, ничего этого не было. Лишь только финдиректор утвердился в мысли, что администратор ему лжет, страх пополз по его телу, начиная с ног. И дважды опять-таки почудилось финдиректору, что подтянуло по полу гнилой малярийной сыростью. Ни на мгновение не сводя глаз администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы, как-то удивительно прикрывавшегося якобы от мешающего ему света лампочки газеты. Финдиректор думал только об одном, что же значит все это. Зачем так нагло лжет ему в пустынном и молчащем здании слишком поздно вернувшийся к нему администратор? И сознание опасности, неизвестной, но грозной опасности, начало томить душу финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, директор рассматривал его лицо, почти уже не слушая того, что плел Варенуха. Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем неизвестно зачем выдуманный клеветнический рассказ о похождениях в Пушкине. И это что-то было изменением во внешности и в манерах администратора. Как тот не натягивал утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как не вертел газетным листом, финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого носа. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровою бледностью. А на шее у него в душную ночь зачем-то было наверчено старенькое полосатое кашне. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за время его отсутствия отвратительную манеру присасывать и причмокивать, резкое изменение голоса, ставшего глухим и грубым, вороватость и трусливость в глазах, можно было смело сказать, что Иван Савельич Варенуха стал неузнаваем. Что-то еще жгуче беспокоило финдиректора, но что именно... Он не мог понять, как не напрягал воспаленный мозг, сколько не всматривался в Варенуху. Одно он мог утверждать, что было что-то невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо знакомым креслом. «Ну, отолели, наконец! Погрузили в машину!» — гудел Варенуха, выглядывая из-за листа и ладонью прикрывая синяк. Римский вдруг протянул руку и как бы машинально ладонью, в то же время поигрывая пальцами по столу, нажал пуговку электрического звонка и обмер. В пустом здании непременно был бы слышен резкий сигнал, но сигнала не последовало, и пуговка безжизненно погрузилась в доску стола. Пуговка была мертва, звонок испорчен. Хитрость финдиректора не ускользнула от Варенухи, который спросил, передернувшись, причем в глазах его мелькнул явно злобный огонь.
«Ты чего звонишь?»
«Машинально», — глухо ответил финдиректор, отдернул руку и, в свою очередь, нетвердым голосом спросил. «Что это у тебя на лице?»
«Машину занесло, ударился об ручку двери»,
— ответил Варенуха, отводя глаза.
«Жжет»,
— воскликнул мысленно финдиректор. И тут вдруг его глаза округлились и стали совершенно безумными, и он уставился в спинку кресла. Сзади кресла на полу лежали две перекрещенные тени. Одна погуще и почернее, другая слабая и серая. Отчетливо была видна на полу теневая спинка кресла и его заостренные ножки. Но над спинкой на полу не было теневой головы Варенухи.
Равно как под ножками не было ног администратора.
«Он не отбрасывает тени!» — отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь. Варенуха воровато оглянулся, следуя безумному взору Римского, за спинку кресла и понял, что он открыт. Он поднялся с кресла, тоже сделал финдиректор, и отступил от стола на шаг, сжимая в руках портфель.
«Догадался, проклятый! Всегда был смышлен!»
Злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха, неожиданно отпрыгнул от кресла к двери и быстро двинул вниз пуговку английского замка. Финдиректор отчаянно оглянулся, отступая к окну, ведущему в сад, и в этом окне, заливаемом луной, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку. Верхняя уже была открыта. Римскому показалось, что свет в настольной лампе гаснет и что письменный стол наклоняется. Римского окатило ледяной волной, но, к счастью для себя, он превозмог и не упал. Остатка сил хватило на то, чтобы шепнуть, но не крикнуть: «Помогите!» Варенуха, карауля дверь, подпрыгивал возле нее, подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем. Скрюченными пальцами он махал в сторону Римского, шипел и чмокал, подмигивая девице в окне. Та заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула сколько могла руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью. Наконец зеленые пальцы мертвые обхватили головку шпингалета, повернули ее, и рама стала открываться. Римский слабо вскрикнул, прислонился к стене и портфель выставил вперед, как щит. Он понимал, что пришла его гибель. Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба.
Покойница вступила на подоконник.
Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди.
И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с востока катится рассвет. Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол. Крик петуха повторился. Девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон.
и вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, напоминая летящего Купидона, выплыл медленно через письменный стол Варенуха. Седой, как снег, без единого черного волоса старик, который недавно еще был римским, подбежал к двери, отстегнул пуговку, открыл дверь и кинулся бежать по темному коридору. У поворота на лестницу он, стеная от страха, нащупал выключатель, и лестница осветилась. На лестнице трясущийся, дрожащий старик упал, потому что ему показалось, что на него сверху мягко обрушился Варенуха. Сбежав вниз, римский увидел дежурного, заснувшего на стуле у кассы вестибюля. Римский пробрался мимо него на цыпочках и выскользнул в главную дверь. На улице ему стало несколько легче. Он настолько пришел в себя, что, хватаясь за голову, сумел сообразить, что шляпа его осталась в кабинете. Само собой разумеется, что за нею он не вернулся, а, задыхаясь, побежал через широкую улицу на противоположный угол у кинотеатра, возле которого маячил красноватый тусклый огонек. Через минуту он был уже возле него. Никто не успел перехватить машину.
«Курьерскому ленинградскому! Дам на чай!»
Тяжело дыша и держась за сердце, проговорил старик.
«В гараж еду!»
С ненавистью ответил шофер и отвернулся. Тогда римский расстегнул портфель, вытащил оттуда 50 рублей и протянул их сквозь открытое переднее окно шоферу. Через несколько мгновений дребезжащая машина, как вихрь, летела по кольцу Садовой. Седока трепала на сиденье, и в осколке зеркала, повешенного перед шофером, римский видел то радостные глаза шофера, то безумные свои. Выскочив из машины перед зданием вокзала, римский крикнул первому попавшемуся человеку в белом фартуке и с бляхой:
«Первую категорию! 1! 30 дам!»
Комкая, он вынимал из портфеля червонца.
«Нет, первый! Вторую! Если нету, бери жесткий!»
Человек с бляхой, оглядываясь на светящиеся часы, рвал из рук римского червонца. Через 5 минут из-под стеклянного купола вокзала исчез курьерский и начисто пропал в темноте. С ним вместе пропал и римский.
Глава 15. Сон Никанора Ивановича. Нетрудно догадаться, что толстяк с багровой физиономией, которого поместили в клинике в комнате номер 119, был Никанор Иванович босой. Попал он, однако, к профессору Стравинскому не сразу, а предварительно побывав в другом месте. От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. Помнился только письменный стол, шкаф и диван. Там, с Никанором Ивановичем, у которого перед глазами как-то мутилось от приливов крови и душевного возбуждения, вступили в разговор, но разговор вышел какой-то странный, путанный, а вернее сказать, совсем не вышел. Первый же вопрос, который был задан Никанору Ивановичу, был таков: «Вы, Никанор Иванович Босой, председатель домкома номер 302 бис по Садовой?» На это Никанор Иванович, рассмеявшись страшным смехом, ответил буквально так:
«Я Никанор, конечно, Никанор. Да какой же я к шуту председатель?»
«То есть как?» — спросили у Никанор Иванович, прищуриваясь.
«А так, — ответил он, — что ежели я председатель, то я сразу должен был установить, что он нечистая сила. А то что же это? пенсне треснуло, весь в рванине. Какой же он может быть переводчик у иностранца?
Про кого говорите? Спросили у Никанор Иванович.
Коровьев!
Скричал Никанор Иванович.
В 50-й квартире у нас засел. Пишите, Коровьев. Его немедленно надо изловить. Пишите, 6-е парадное, там он.
Откуда валюту взял? Задушевно спросили у Никанора Ивановича.
Бог истинный, Бог всемогущий,
заговорил Никанор Иванович.
Все увидит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта. Господь меня наказует за скверну мою.
С чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь.
Брал, брал, но брал нашими, советскими. Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хороший наш секретарь Пролежнев, тоже хорош. Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал.
На просьбу не валять дурака, а рассказывать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович встал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.
«Желаете?»
— промычал он.
«Землю буду есть, что не брал!» «А Коровьев? Он черт!»
Всякому терпению положен предел, и за столом уже повысили голос, намекнули Никанору Ивановичу, что ему пора заговорить на человеческом языке. Тут комнату с этим самым диваном огласил дикий рев Никанора Ивановича, вскочившего с колен.
Вон он за шкафом! Вот ухмыляется, пенсне его! Держите его! Окрепить помещение!»
Кровь отлила от лица Никанора Ивановича. Он, дрожа, крестил воздух, метался к двери обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесицу. Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович никаким разговором не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих и только молился и всхлипывал. На Садовую, конечно, съездили, в квартире номер 50 побывали, но никакого Коровьева там не нашли, и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел. Квартира, занимаемая покойным Берлиозом и уехавшим в Ялту Лиходеевым, была совершенно пуста, и в кабинете мирно висели никем не поврежденные сургучные печати на шкафах. С тем и уехали с Садовой. Причем с уехавшими отбыл растерянный и подавленный секретарь домоуправления Прольжнев. Вечером Никанор Иванович был доставлен в клинику у Стравинского. Там он повел себя настолько беспокойно, что ему пришлось сделать впрыскивание по рецепту Стравинского. И лишь после полуночи Никанор Иванович уснул в 119-й комнате, изредка издавая тяжелое страдальческое мычание. Но чем далее, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задышал легко и ровно, и его оставили одного. Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его и очень торжественно к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли, будто бы туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал:
«Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту!»
Удивившись крайне, Никанор Иванович увидел над собой черный громкоговоритель. Затем почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах — кинкеты. Все было как следует, как в небольшом по размерам, но богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону, усеянным как звездочками изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика. Удивило Никанора Ивановича то, что вся эта публика была одного пола, мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поражало, что в театральном зале не было стульев, и вся эта публика сидела на полу, великолепно натертом и скользком. Конфузясь в новом большом обществе,
Никанор Иванович, помявшись некоторое время, последовал общему примеру и уселся на паркет по-турецки, примостившись между каким-то рыжим даревиком-бородачом и другим, бледным и сильно заросшим гражданином. Никто из сидящих не обратил внимания на новоприбывшего зрителя. Тут послышался мягкий звон колокольчика, свет в зале потух, занавес разошлась и обнаружилась освещенная сцена с креслом, столиком, на котором был золотой колокольчик и с глухим черным бархатным задником. Из кулис тут вышел артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки. «Сидите?» – спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу. «Сидим, сидим!» – хором ответили ему из зала тенора и басы. Заговорил задумчиво артист. «И как вам не надоест? Я не понимаю. Все люди как люди. Ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите в душном зале. Неужто уж программа такая интересная? Впрочем, что кому нравится?» Философски закончил артист. Затем он переменил и тембр голоса, и интонации, и весело, звучно объявил. «Итак, следующим номером нашей программы Никанор Иванович Басой, председатель домового комитета и заведующий диетической столовкой. Попросим Никанора Ивановича». Дружный аплодисмент был ответом артисту. И удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конферансье, закрывшись рукой от света рампы, нашел его взором среди сидящих и ласково поманил его пальцем на сцену. И Никанор Иванович, не помня, как оказался на сцене. В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных ламп, отчего сразу провалился в темноту зал с публикой. «Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример», — задушевно заговорил молодой артист. «И сдавайте валюту». Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил.
«Богом клянусь, что...»
Но не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.
«Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программы, — вы хотели поклясться Богом, что у вас нет валюты». И он участливо поглядел на Никанора Ивановича. «Так точно, нету», — ответил Никанор Иванович.
«Так», — отозвался артист. «А простите за нескромность, откуда же взялись $400, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем кой являетесь вы с вашей супругой?»
«Волшебные», —
явно иронически сказал кто-то в темном зале.
«Так точно, волшебные», —
робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу не то артисту, не то в темный зал, и пояснил.
«Нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил».
И опять негодующе взревел зал. Когда же настала тишина, артист сказал: «Вот какие басни Ла Фонтена приходится мне выслушивать. Подбросили $400. Вот вы, все вы здесь валютчики. Обращаюсь к вам как к специалистам. Мыслимое ли это дело?»
«Мы не валютчики», —
раздались отдельные обиженные голоса в зале.
«Но делать немыслимое».
«Целиком присоединяюсь», — твердо сказал артист. «И спрошу вас, что могут подбросить?»
«Ребенка», —
крикнул кто-то из зала.
«Абсолютно верно», —
подтвердил ведущий программу. «Ребенка, анонимное письмо, прокламацию, адскую машину, мало ли что еще. Но $400 никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота в природе не имеется». И, обратившись к Никанору Ивановичу, артист добавил укоризненно и печально:
«Огорчили вы меня, Никанор Иванович, а я-то на вас надеялся. Итак, номер наш не удался».
В зале раздался свист по адресу Никанора Ивановича.
«Валючка!» — выкрикивали в зале. «Из-за таких-то и мы не видно терпим».
«Не ругайте его», — мягко сказал конферансье. «Он раскается». И, обратив к Никанору Ивановичу полный слез голубые глаза, добавил:
«Ну, идите, Никанор Иванович, на место».
После этого артист позвонил в колокольчик и громко объявил:
«Антракт, негодяи!»
Потрясенный Никанор Иванович, неожиданно для себя ставший участником какой-то театральной программы, опять оказался на своем месте на полу. Тут ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: «Сдавайте валюту!» Потом опять раскрылся занавес, и конферансье пригласил: «Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчеля». Дунчель оказался благообразным, но сильно запущенным мужчиной лет 50. «Сергей Герардович», — обратился к нему конферансье, — «вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. Вы человек интеллигентный, прекрасно все это понимаете и все же не хотите пойти мне навстречу».
«К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нет», —
спокойно ответил Дунчель.
«Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов?» — спросил артист. «И бриллиантов нет».
Артист повесил голову и задумался, а потом хлопнул в ладоши. Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчель поглядел на нее, не шевельнув бровью.
«Кто эта дама?» — спросил ведущий программу у Дунчеля. «Это моя жена», —
с достоинством ответил Дунчель и посмотрел на длинную шею дамы с некоторым отвращением.
«Мы потревожили вас, мадам Дунчель», — отнесся к даме конферансье. «Вот по какому поводу. Мы хотели вас спросить, есть ли еще у вашего супруга валюта?»
«Он тогда все сдал», —
волнуюсь, ответила мадам Дунчель. «Так», — сказал артист. «Ну что же, а раз так, то так. Если все сдал, то нам надлежит немедленно расстаться с Сергеем Герардовичем. Что же поделаешь? Если угодно, вы можете покинуть театр, Сергей Герардович». И артист сделал царственный жест. Дунчель спокойно и с достоинством повернулся и пошел к кулисе.
«Одну минуточку», — остановил его конферансье. «Позвольте мне на прощание показать вам еще один номер из нашей программы».
И опять хлопнул в ладоши. Черный задний занавес раздвинулся, и на сцену вышла юная красавица в бальном платье, держащая в руках золотой подносик, на котором лежала толстая пачка, перевязанная конфетной лентой, и бриллиантовое колье, от которого во все стороны отскакивали синие, желтые и красные огни. Дунчель отступил на шаг, и лицо его покрылось бледностью. Зал замер.
$18 000 и колье в $40 000 золотом, — торжественно объявил артист. «Хранил Сергей Герардович в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс, которую мы имеем удовольствие видеть перед собою и которая любезно помогла обнаружить эти бесценные, но бесцельные в руках частного лица сокровища. Большое спасибо, Ида Геркулановна».
Красавица, улыбнувшись, сверкала зубами, и мохнатые ее ресницы дрогнули.
«А под вашу полную достоинство личиною», — отнесся артист к Дунчелю, — «скрывается жадный паук и поразительно охмурялый врун. Вы извели всех за полтора месяца своим тупым упорством. Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием».
Дунчель качнулся и, кажется, хотел повалиться, но чьи-то участливые руки подхватили его. Тут рухнул передний занавес и скрыл всех бывших на сцене. Бешеные рукоплескания потрясли зал до того, что Никанору Ивановичу показалось, будто в люстрах запрыгали огни. А когда передний черный занавес ушел вверх, на сцене уже никого не было, кроме одинокого артиста. Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил.
«В лице этого Дунчеля перед вами выступил в нашей программе типичный осел.
Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Возьмем хотя бы этого Дунчера. Он получает великолепное жалование и ни в чем не нуждается. У него прекрасная квартира, жена и красавица-любовница. Так нет же, вместо того, чтобы жить тихо и мирно, без всяких неприятностей, сдав валюту и камни, этот корыстный болван добился все-таки того, что разоблачен при всех и на закуску нажил крупнейшую семейную неприятность. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы известный драматический талант, артист Куролесов Сава Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывок из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина. Обещанный Куролесов не замедлил появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во фраке и белом галстуке. Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, косясь на золотой колокольчик. «Так молодой повес ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой». И Куролесов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствое сердце артиста. Никанор Иванович до своего сына совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде «А за квартиру Пушкин платить будет?» или «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?» «Нев, стало быть, Пушкин покупать будет?» Теперь, познакомившись с одним из произведений, Никанор Иванович загрустил, представил себе женщину на коленях, с сиротами, под дождем, и невольно подумал: «А ты все-таки этот Куролесов?» А тот, все повышая голос, продолжал каяться и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было. Из-за этого отсутствующего сам же себе и отвечал, причем называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на вы, то на ты. Никанор Иванович понял только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!» Повалившись после этого на пол, хрипя и осторожно срывая с себя галстук. Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с врачных брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при жидких аплодисментах. А конферансье заговорил так: «Мы прослушали с вами в замечательном исполнении Савы Потаповича «Скупого рыцаря». Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему, и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, как видите, ничего этого не случилось. Никакие нимфы не сбежались к нему, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг. А наоборот, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту». Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление, или прозаическая речь конферансье, но только вдруг из зала раздался застенчивый голос: «Я сдаю валюту! Милости прошу на сцену!» — вежливо пригласил конферансье, всматриваясь в темный зал. И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около 3 недель. «Виноват, как ваша фамилия?» — осведомился конферансье. «Канавкин Николай», — застенчиво отозвался появившийся. «А, очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?»
«Сдаю», —
тихо сказал Канавкин.
«Сколько?»
$1000
и 20 золотых десяток».
«Браво! Все, что есть?» Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи. В зале перестали дышать.
«Верю», —
Наконец воскликнул артист и погасил свой взор. «Верю. Эти глаза не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза никогда. Вам задают внезапный вопрос. Вы даже не вздрагиваете. В одну секунду овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину. И весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется. Но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза. И все кончено. Она замечена, а вы пойманы». Произнеся с большим жаром эту очень убедительную речь, артист ласково осведомился у Канавкина. «Где же спрятаны?» «У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке». «А, это... Постойте, это у Клавдии Ильиничны, что ли?» «Да». «Ах, да-да-да. Маленький особнячок. Напротив еще палисадничек. Как же, знаю-знаю. А куда же вы их там засунули?» «В погребе, в коробке из-под Эйнема».
Артист всплеснул руками.
«Видали вы что-нибудь подобное?» — скричал он огорченно. «Да ведь они ж там заплесневеют, отсыреют. Но мыслимо ли таким людям доверять валюту, а? Чисто, как дети, ей-богу!»
Канавкин и сам понял, что нагрубил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову.
«Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы. Право, стыдно, Канавкин. Ведь вы же взрослый человек».
Канавкин уже не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка. «Ну ладно, — смягчился артист, — кто старое помянет». И вдруг добавил неожиданно: «Да, кстати, задним разом, чтобы машину зря не гонять, у тетки этой самой ведь тоже есть, а?» Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание.
«Э, Канавкин! — укоризненно ласково сказал конферансье. — А я-то еще похвалил его. Нате, взял да и засбоил ни с того ни с сего. Нелепо это, Канавкин. Ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну чего вы нас зря терзаете?»
«Есть! — залихватски крикнул Канавкин.
«Браво!» —
крикнул конферансье.
«Браво!» —
страшно взревел зал. Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой. И в этой же машине приказал кому-то в кулисах заехать за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу.
«Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячут?» —
осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.
«Верю, верю», — вздохнув, отозвался артист. «Это сквалыга не то что племяннику. Черту не скажет этого. Ну что же, попробуем пробудить внечеловеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщичьей душонке. Всего доброго, Канавкин».
И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание.
«Чудаки, ей-богу!» —
пожал плечами, проговорил артист, и занавес крыл его. Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел:
«Там груды золота лежат, и мне они принадлежат».
Потом откуда-то издалека дважды донесся аплодисмент.
«В женском театре лямочка какая-то сдает», — неожиданно проговорил рыжий бородатый сосед Никанор Иванович и, вздохнув, прибавил:
«Эх, как бы не гуси мои! У меня, мил человек, бойцовые гуси в Леонозове. Подохнуть они, боюсь, без меня. Птица боевая,
Нежная, она требует ухода. Эх, кабы не гуси. Пушкиным ты меня не удивишь.
И он опять завздыхал. Тут зал осветился ярко, и Никанору Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в него посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварятов втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. Веселые повара шныряли между театралами, разливали суп в миски и раздавали хлеб.
«Обедайте, ребята!» — кричали повара. «И сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил хорошо!»
«Ну чего ты, например, засел здесь, отец?» — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.
«Нету! Нету! Нету у меня!» —
страшным голосом прокричал Никанор Иванович. «Понимаешь, нету!»
«Нету!» —
грозным басом взревел повар.
«Нету!» —
женским ласковым голосом спросил он.
«Нету, нету!» —
успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну. Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара, и развалился театр занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязанных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и всю ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей, с лежащим на ней шприцем.
«Ведь это что же?» — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол.